Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио, с первым днем весны вас. Меня зовут Анна, и сегодня в нашей студии цветущая, дарящая радости свет, весенняя Светлана Симонова, магистр восточных оздоровительных практик и натуропат. И в ближайший час Светлана раскроет для нас взгляд традиционной китайской медицины на причины возникновения болезней. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона +7 900 239 0963. Или оставляйте на нашем сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно хорошо?
Прекрасно вас слышим. Доброе утро. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. И с нетерпением ждем услышать, что же вы нам расскажете.
Прямо очень рада. И действительно, слово «здравствуйте» — это очень желаю вам здоровья. Всем. И сегодня первый день весны, 1 марта. И это настолько такой радостный для всех день. Все друг друга поздравляют, все как бы просыпаются от этой зимней истории. Но на самом деле зима еще не отступила. И я очень люблю Дедушку Мороза. И люблю холода, люблю снег. И вот поэтому еще пока только вот эти лучи солнца говорят о том нам, о том, что и организм тоже просыпается от этого зимнего такого шубок, от зимних, от валеночек, от теплых таких батареек. И начинается действительно некий такой рассвет и внутри тела. И как Заболоцкий, известный писатель, он говорил такие слова: «Сейчас такое состояние, туда, где смерть закончится весной, за мной». То есть некий момент того, что что-то уже отошло ненужное, и все то, что сейчас начнется как бы новым таким весенним годом, он действительно как бы является неким таким рождением, неким таким заботой нежной о новом каком-то таком жизненном цикле, когда просыпается и природа. И нам, конечно, надо научиться у этой весны быть всегда улыбкой дня и научиться быть в движении, потому что весна, она подразумевает движение. Вообще, конечно, интересный первый день весны, это даже празднуют, вот, день кошек присылают, интересные моменты, кто-то любит животных. И вот, к примеру, в Казахстане вообще организован государственный праздник. Это день благодарности, когда все конфессии молятся за единство, братство и милость Господа. Ну вот как-то очень хороший такой день. Я прям благодарна, что я сегодня с вами. Вот. И хотелось бы, конечно, поговорить о взгляде китайской медицины на то, что весной очень часто начинают люди чихать, кашлять, может быть, какой-то такой момент ОРЗ идет, независимо от того, что мы в такой сложный, может быть, пока период идем, живем пандемийной истории. Но многие люди меняют одежку и меняют, так скажем, ситуацию выхода на улицу, и их очень часто продувает. Очень часто слышно, что у меня продуло. И вот это такую ситуацию иногда рассказываю про Штирлица. Из форточки дуло. Штирлиц закрыл форточку, дуло исчезло. То есть понятие того, что нас продуло природа, оно как-то очень так примитивно, потому что это значит о том, что вы не позаботились своевременно о своем здоровье, вы не закаливались, вы как-то где-то неправильно питались. Ну и тот же режим дня, вы не встречали утренний рассвет солнца и не ложились с закатом. То есть некий момент, когда организм зашлаковался, когда действительно органы от этого холода тоже получили некую нагрузку тепла излишнего, жары излишней, спячки вполне возможно, потому что очень многие люди, так же как и животные, иногда спят больше зимой, потому что меньше света. И, конечно, это проверка нашего чего? Иммунитета на самом деле. Если весной мы начинаем какую-то историю простуды, то надо очень четко понять, что мы как-то неправильно живем. И поэтому хотела бы посмотреть на взгляд китайской традиционной медицины. На самом деле, конечно, западная культура и некий такой признак здоровья больше отдаются энергии такой янь, когда есть такое понятие, что лучше быть таким активным зайцем, чем медленной черепахой. И вот эта агрессивность, может быть, иногда напористость, иногда внешне более активность в людях, они на Западе как-то за это получают больше наград и восхищения. И вот эта энергия янь – это как бы такая физическая сила и такая умная, такая явно проявленная хитрость, может быть, мужественное появление, поведение. А вот на Востоке наоборот. Не зря говорят, что дело тонкое, и там вот эта энергия мягкая, некая энергия мудрецов, где действительно уважают не физическую силу, а скрытый ум, такую глубокую, спокойную философию. И очень интересный взгляд вот на эту систему инь и янь, когда врачи традиционной китайской медицины, они наблюдают человека с течением вот жизненных периодов его и могут предсказать, когда он может заболеть, чем даже может заболеть и как важно его поддержать в лечении, в той же профилактике. Вот. А какие же со стороны китайской медицины могут быть причины возникновения болезни? И их подразделяют на два вида. Это внутренние причины и внешние причины. Вот. Внутренние причины вообще это наши эмоции. И никуда мы без них в этой жизни не денемся. Вот та радость иногда, такая, может быть, сильная, злость, грусть, горе. Ну, не избежать жизненных каких-то ситуаций. Усиленное размышление. Интересный такой термин в Китае есть, когда он тоже является такому внутреннему, может быть, такому патогенному фактору. Печаль, страх, ну и, конечно, ужас. Вот все вот эти эмоции, они однозначно есть реакция на внешнюю среду. И однозначно они влияют физиологически и могут вызывать даже какие-то физические нарушения внутри тела и нарушения в работе именно внутренних органов. Ну, например, вот тот же внезапный гнев, когда печень сжимается и функции нарушаются. Чрезмерная радость, когда можно очень сильно резко там засмеяться или там отреагировать на что-то такое смешное, но сердце начинает сильно колтыхаться, и это тоже некий, может, нагрузка, спазм вызвать. Горе или вот там, как вот это интересное выражение, усиленная задумчивость или усиленное размышление. На самом деле в это время вот такой эмоции страдает селезенка. Она перестает давать нам какие-то новые свежие идеи, некие инсайты для предотвращения каких-то, может быть, ну или подсказок, вернее, для подсказок жизни. Печаль. Когда человек печалится, грустит, он невольно как-то сгибается телом, закрывается от мира. А легкие, они живут вот как раз в передней части тела, и они тоже как бы немножко уменьшаются. Объем кислорода соответствующим образом полноценно не поступает. Человек меняет дыхание, может быть, оно такое будет, ну, так скажем, тихое. И действительно, легкие начинают плакать, они могут кашлять, там где-то там, так скажем, сопливит человек. Ну, печалька есть вот такая история. Ужас и страх, когда человек чего-то боится. Вообще страх – это понятие такое, когда человек боится, когда он чего-то не ведает, он не знает. То есть вообще все страхи и все ситуации, к которым нам приводит страх, это невежество наше в жизни. Это самый большой грех, считается, на Востоке, когда человек чего-то не знает, он боится. У него страдают почки. И это такой считается самый важный орган энергии, энергии ЦИ, то, что движет нами в жизни, то, что помогает нам жить, от чего мы вообще живем. Вот. И вот эти вот эмоции, которые вызывают болезни у нас, они приводят даже внутри и к некоторым органическим изменениям. Если эти эмоции повторяются, если какие-то судьбоносные моменты повторяются, человек иногда входит в этот круг. И, например, злость, она заставляет ЦИ печени как бы двигаться извращенно вверх, потому что канал печени идет снизу вверх, с ноги по нижней части живота, наверх, грудной клетке, и заканчивается канал на голове. И вот когда человек сильно, резко злится, то вот эта энергия, она как бы пульсирует и может вверх атаковать мозг и вызвать тем самым психические болезни. Как интересно связана злость на самом деле. А усиленное размышление, которое вот там где-то тоже приводит к унынию, может быть, человека, к некой депрессии или такой какой-то периоду депрессии, то есть может привести тоже к остановлению, либо к подавлению потока ци-селезёнки. И это может привести к гастриту. Как все интересно связано. То есть страдает у нас желудочно-кишечный тракт. Печаль, как я уже так говорила, вот она приводит к болезням легких. Внезапный ужас, он может вообще нарушить даже такие крайние ситуации работы почек, как недержание мочи и какие-то расстройства репродуктивной системы. Страх также может привести к расстройству ЦИ и вызвать волнение ума, эмоции, и что может тоже повлиять на сердечко, когда оно сильно бьется. И вот, к примеру, чрезмерная радость, когда человек раз и что-то тоже очень не отреагировал, может вообще даже вызвать отдышку. Поэтому эмоции, мы четко понимаем, они однозначно влияют на работу внутренних органов. Но есть еще внешние причины болезни, которые относят к 6 видам погодных изменений. И как бы это связано с 4 сезонами года. И такие, как ветер, холод, летнее тепло, сырость, сухость и огонь. Вот все это в китайской традиционной медицине является как бы 6 естественными природными факторами, которые, в принципе, конечно, способствуют и росту, и развитию всего на Земле, и создают условия, при которых человек, конечно, ну, полагается на свое существо. Полагается, это, в принципе, есть то, что с чем он живет сейчас, в данное время. И тем не менее, если погода так резко и ненормально меняется, то возникают вот как раз и заболевания. И вот эти те 6 факторов, они в Китае называются 6 вредными факторами. То есть они влияют на наше здоровье тоже, их надо тоже учитывать. На самом деле, конечно, как я уже вот так говорила, что эти вообще ситуации влияния погодных условий, они прямо пропорционально нашей адаптирующей способности человеческого организма и нашей сопротивляемости, то есть нашему иммунитету, к тому, что мы имеем в данный момент времени. Вот почему точно и понятно, нам надо закаляться. А еще есть такое выражение: по природе нет плохой погоды, бывает просто нечего одеть. И это вот тоже такой иногда фактор, из-за которых страдают люди. Вот вроде как вот дождик, а я не пойду мокро. А на самом деле, если человек принимает природу такой, какая она есть, на внутренней ситуации он расслабляется. Он расслабляется, он способствует тому, что снимается напряжение сосудов, по которым течет кровь. И вследствие того, что кровь течет, за ней бежит волшебная энергия ЦИ. И на самом деле тогда происходит полностью обогащение крови человеческого организма. И человек сам как бы утепляется вот этим спокойствием, вот этой расслабленностью некой. То есть внутри не напрягается ничего. И все как-то работает и гармонично функционирует. Поэтому человеку надо тоже задуматься о том, что все любые проявления погоды, они есть как раз неким таким фактором проверки нашего иммунитета, и мы готовимся к ним и принимаем их такие, какие они есть. Вот. Есть еще такой интересный фактор в Китае, к которому очень сильно тоже относится вообще весь мир, это инфекционные патогенные факторы. Тоже от которых никуда не уйти, когда организм не может справиться от этой инфекции. И их в Китае называют злобными естественными факторами. То есть получается 6 вредных факторов природы, которым добавляются вот эти вот вредные, злобные, естественные факторы инфекционных, так скажем, историй, то есть они дают некий толчок очень часто к заболеваемости. И человек, понимая их, определяя их, на самом деле может быть готов к этому. Вообще, на самом деле, конечно, китайцы, они в связи вот с этой связью эмоций физического и физического состояния от эмоций человека, вот с этими факторами природными, вот с этими злобными факторами, которые добавляют нам нагрузку, они вывели весьма такую своеобразную формулу здоровья. Здоровье и долголетие. И первым фактором, надо запомнить, записать прям себе где-нибудь, меньше грустить. Ну вот грусть, печалька навсегда была и, так скажем, неким моментом, когда, ну это тоже было и в религиях, и есть, что это как бы такой грех даже считается, грусть и вот такое уныние. Поэтому стараемся радоваться всему, даже вот чему-то такому, может быть, мы обыкновенному, но мы должны находить вот эту такую светлую грань в жизни. Быть, может быть, детьми, как я вот всегда там, может быть, там говорю, что иметь эту такую детскую душу, и можно каждый раз чему-то радоваться и радоваться. Меньше любить и меньше ненавидеть, говорят китайцы. Но под понятием «меньше любить» мы понимаем, чтобы не входить в это состояние страсти. А, конечно, любовь – это очень такое доброе дело в жизни. Меньше желать и меньше делать. И это определяется так, что иногда человек желает того, что не сможет потом, имея, облагородить или позаботиться об этом, и у него не хватит на это энергии, и в итоге тоже зарождается болезнь от этих переживаний. В принципе, человеку на самом деле не так много надо, но мы всегда чего-то там хотим, еще чего-нибудь такого солененького в кавычках. Меньше думать и меньше говорить. И, конечно же, китайцы ставят такой пункт – меньше суетиться. Вот эта суета, она, конечно, очень часто загоняет нас в какие-то истории, ну, чего-то непреодолимого порой и каких-то, может быть, даже опасных ситуаций. И я всегда советую крикнуть «суета, прощай!» и 450 раз надо присесть. И на самом деле, ну, поверьте, в общем, на каком-нибудь там 150-м разе вот суета точно отпадет от вас, она будет искать другое тельце, потому что вы уже расслабитесь, и у вас найдется ответ свыше, подсказка, у вас придет какое-то озарение, некая история того, что же мы спешим, а вот оказывается так все просто. То есть, чтобы жить долго, нужно не жить вот в нашем таком понимании западном этого слова, как бы в суете, да, а пребывать в неком таком срединном состоянии, некого такого непоколебимого спокойствия и равновесия. Этого очень часто не хватает. Просто, наверное, конечно, сказать. В Японии у нас была встреча, мы когда путешествовали, с монахом, который интересную такую как бы формулу он прям так вывел нам и сказал о том, что чтобы жить долго, и прям вот такая матрица была нарисована, нужно, чтобы в сердце светило солнышко. Вот представьте, у вас сердце, а там всегда светит солнышко. Вот. Чтобы жизнь была долгой, нужно, чтобы желудок у вас лежал и улыбался. Это подразумевает, там такой иероглиф был, когда человечек лежит на кровати и улыбается. Что значит желудок улыбается? Это значит, что нету плохой еды, есть вовремя принятая в течение, так скажем, дня пища, гармонично и с молитвой изготовлена. То есть нету того тяжелого кома, который лежит там и мешает, и как иногда есть выражение такое, кол стоит. Вот. И человечек улыбается, значит, в желудке все хорошо, значит, у нас желудочно-кишечный тракт работает хорошо с вами. Чтобы жить долго, нужно, чтобы каждый, приходящий к вам, вами воспринимался как учитель. Но это такое принятие любого человека, который приходит в жизнь, даже, может быть, и потрясти тебя со всякими там передрягами, проверить тебя на эмоции твои, как ты тоже откликнешься на все это. И такой еще пунктик последний. И при всем при этом, когда у вас солнышко в душе, желудок лежит, улыбается. Каждый учитель, вы действительно к нему с таким мягким поклоном и уважением, он каждый, вернее, человек, как учитель. А вы при этом, при всем маленькая козявка. И вот это так очень запомнилось мне. Это действительно некий такой момент гармоничной, такой доброй жизни. И как же помочь себе вот этой весной и, так скажем, со взглядом китайской истории, с Востоком, с этим тонким делом. Надо понимать, что ци — это такая животворная энергия, она окружает нас вокруг, и мы все состоим из этой ци, из некой этой субстанции, которая движется. И она, может быть, движется по невидимому, так скажем, каналу, мы не видим его глазами, мы можем чувствовать. И в случае, когда действительно что-то препятствует, то мы чувствуем, что где-то больно, где-то так что-то не так комфортно. Это и есть затор энергии. И можно просто помочь организму чем? Продвинуть движением тем же. То есть есть простые способы 100 раз попрыгать, присесть, похлопать себя. В Китае очень сильно акцент делается на каналы, на которых расположены точки. И их прижигают какими-то специальными такими сигарами. Канал начинает включаться, как от выключателя, и работает внутренний орган. Так все связано. Надо изучить и поверить в это, и почувствовать потом. Они очень часто применяют иголочки, иглоукалывание очень развито. На самом деле, если мы можем взять помощь от этих знаний, то мы можем просто прохлапывать тело сверху вниз нашими ладошечками. И точно так же, зная, даже не зная никаких точек и не зная, где проходит канал, мы можем помочь продвинуть энергию туда, куда ей нужно идти. Потому что любой стресс, он остается в организме. Любая болячка, она внешним фактором может не показаться и, казалось бы, уже излечиться. На самом деле все отпечатывается внутри и тоже имеет свою своеобразную временную историю хрони. Потом, когда она проявляется снова, уже в большем варианте. Вот. Поэтому двигайтесь. Обязательно закаливание. Обязательно должно быть момент того, что мы не должны бояться каких-то источников природы в любое время года. Мне хотелось бы очень поговорить о том, что важным фактором весной является отношение к нашей печени, потому что мы зимой могли закушать побольше, там были праздники, долгие каникулы, какие-то ситуации морозов, когда хочется включить камин и что-то там поспать большего, там, так скажем, понежиться в теплой кровати. Поэтому печень очень сильно за зиму имеет большую нагрузку того же тепла, может быть, меньшего движения. Ну, люди по-разному, конечно, есть активные зимние виды отдыха, и я их очень приветствую. Но на самом деле страхи иногда замерзнут, простыть у человека иногда превалируют больше, поэтому хочется такой маленький взгляд со стороны китайской медицины на печень посмотреть, что же она является с таким восточным акцентом. Печень, она для всех, конечно, хранилище крови в первую очередь. Кроме того, она регулирует вообще весь кровоток во всем организме. На самом деле, именно она снабжает внутренние органы и ткани кровью. И какой она будет, конечно, зависит очень от такой работоспособности нашей истории печени. Печень, она осуществляет контроль за освобождением вследствие от крови, да, также и распределением жизненной энергии, потому что куда кровь бежит, там и бежит эта энергия, необходимая организму. И когда ци печени где-то задерживается, застаивается, возникает некое ощущение такой полноты или распирания в правом подреберье, ну, именно где она находится. И на самом деле, конечно, печень, она очень трудоголик такой большой, который не плачет, не болит. И это только болит тогда, когда застаивается желчь на самом деле. Вот, поэтому мы, конечно, должны заботиться о нашей молчаливой такой, очень мудрой печени. Что еще? Когда энергия иногда в избытке, так скажем, может быть, гипер такой, как-то такой человек активный, то человек может быть беспокойным или даже раздражительным и может подпрыгнуть артериальное давление. И очень полезно делать массаж кулачком в правом подреберье. Просто отклоняетесь налево, как бы высвобождая правый бок кулачком, заходите чуть-чуть под низ ребер и активно несколько кругов в одну сторону, несколько кругов в другую. Вы как бы сами делаете массаж, самомассаж печени. Вы очень помогаете ее как бы разгрузить, снять хотя бы частично напряжение. Печень еще является в Китае хранилищем душ. Вообще очень интересно так. Китайцы относятся, они к каждому органу как бы иногда дают вот это понятие души. Это очень такое многогранный такой взгляд, когда печень тоже, ну, как вот душа понимает нас, понимает мир, и мы с ней можем тоже контактировать. То еще печень осуществляет контроль над сухожилиями. То есть если крови в печени недостаточно, то наши сосуды и сухожилия питаются плохо. И поэтому суставы становятся такими тугоподвижными, и как бы мышцы слабеют. И человек очень часто, как бы себя не хочется физически нагружать, особенно если это зима, вот холодно, и, так скажем, какие-то ветра. То есть человек говорит, ну не могу, прям лень на меня напала, или что-то я такой уставший. Вот разминайте себе печень сами и как-то помогайте движению крови, тогда вам самим тоже будет легче где-то подняться на новую тренировку или хотя бы общение с природой на улице. Глаза. Глаза – это окна печени. И очень часто глаза видят хорошо тогда, когда получают полноценно суть вот этой жизненной ци печени. Поэтому в глазах часто отражаются заболевания печени. Очень часто диагностика делается по глазному, ну так скажем, состоянию. И когда иногда в печени вспыхивает огонь, например, ну есть такое понятие, то глаза сразу же могут быть с какими-то воспалительными выделениями, с конъюнктивитом. То есть это сразу же признак того, что что-то с печенью не в порядке, а не с глазами. Просто мы начинаем заботиться о глазах, потому что это внешнее проявление. Но мы никогда, ну или вернее, пока не знаем, мы не задумываемся о том, что, оказывается, это говорит нам печень. Посмотри, посмотри, мне уже плохо там, помоги мне. И укрепляя и заботясь о печени, вообще можно на самом деле даже вылечить куриную слепоту. Ну вот это очень такой тонкий подход. Канал печени идет снизу вверх, как я говорила. И вот он проходит между большим и вторым пальцем, но очень часто действует такой знаковый момент, когда большая косточка у женщин опухает, ну, как-то пореже у мужчин, но на самом деле женщины более эмоциональны. Вот в чем вопрос. И очень часто они говорят, мы ходили на каблуках очень много, или у меня обувь там не очень удобная была, или ножка хочется, чтобы маленькая была, там, так скажем, сжимается стопа. На самом деле страдает печень, потому что обычно эти женщины бывают такие самодостаточные на высоких каблуках, такие ярко выраженные, доминирующие янь-энергии. Поэтому вот этот знак тоже будет говорить о том, что помоги печени. Дальше канал поднимается в паховую часть живота, и очень часто бывают болезни репродуктивных органов. Это всякие кисты, миомы и тому подобное. То есть это и касается и женщин, и какие-то заболевания импотенции мужчин. То есть в этом случае тоже нужно обратить внимание именно на работу печени. Зеленоватый цвет лица говорит нам о том, что что-то не то, горечь во рту. И все это обусловлено вот такими факторами поражения печени. Еще очень такой признак, такой ломкость ногтей. Еще говорили, как бы красота ногтей говорит о здоровье печени. Вообще печень – это такой самый большой орган у нас, крупный, весом порой до 1,5 килограмма, более, которые действительно от его работы зависит и работа других органов. Но печень, она связана, прямо не спарена между собой с желчным пузырем. И желчный пузырь, он такой орган, который относится к некой рассудительности и решительности. То есть некая вот эта секреция желчи контролируется печенью, и они очень взаимосвязаны между собой. Поэтому любые поражения какие-то ситуации с печенью, у нас обязательно затронут и желчный пузырь. Почему надо обращать внимание сразу в паре на эти органы? И есть такой еще момент, что эндокринные какие-то заболевания, к примеру, заболевания щитовидки, они тоже могут быть последствием нарушения работы печени. Поэтому, вот, в общем, без печени вообще у нас ни одна эндокринная железа не будет работать. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы весной очень внимание такое обратили на нашу волшебную, такую молчаливую печень. Вот. Конечно, у нас на самом деле природа, в отличие вот от людей, может быть, она вообще всегда подает руку помощи тому, кто вот, в принципе, осознанно встает на путь здоровья, на путь, так скажем, восстановления себя, профилактики. И вот эти волшебные истории травушек, я всегда хочу добавить, они такие волшебные, что они помогают просто мгновенно. И сейчас, февраль, март уже тоже, который наступил, я советую, ну, так вот, по моему опыту мудрости общения с травницами, с которыми, так скажем, я уже давно знакома, они советуют оказать печени своей помощь. Хотя бы два раза в год принимать определенный курс травок, который, в принципе, собрать под силу вообще каждому. Неважно, там, чтобы не травник и даже не фитотерапевт. И вы очень можете просто подготовиться уже сейчас и летом самим набрать, ну или если так есть возможность, то найти уже у проверенных травм. И вот этот такой несколько простых эффектов можете записать или запомнить. Это корень одуванчика. Он такой многогранный помощник нашей печени, и его нужно пропивать 3 недели, может быть, не полная чайная ложечка, 3-4 раза в день за 20 минут до еды. Вы порошочек запиваете водичкой. Очень помогает выведению вредных веществ из печени. Лечит атеросклероз, какие-то воспаления лимфатических желез. Помогает повышению выделения инсулина. То есть такая большая помощь организму. Такой одуванчик маленький оказывает. Есть еще такая смесь из 3 трав. Репешка, календулы и цмина. Цмин есть такой цветочек. В равных долях эти травки смешиваются, и 1 столовая ложка заваривается 1 стаканом кипятка. Немножко настаиваете пару часов и принимаете по полстаканчика 3 раза в день. Ну, это можно, так скажем, побольше заварить емкость до еды. И такой курс делается 1 месяц. Вот хотя бы март сейчас пропить, подготовить. Очень волшебные кукурузные рыльца. Есть тоже, ну, способы заваривания я уже не буду говорить, вы найдете в интернете. Крапива очень помогает, она чистит кровь. Зверобой обязательно тоже, который бьет все зверье и очень помогает работе внутренних органов. Что еще говорится? Так интересно, что в жизни-то, в принципе, надо не лечить болезнь, а надо лечить свою жизнь. Надо жить по законам природы и по закону вот этого вселенного разума, подсказки, то, что обязательно у человека должен быть какой-то еще здоровый рацион, гармонично там приготовленная еда. Очень расслабляет работу печени плавание. Вот как ни странно, мы расслабляем там органы, и мы расслабляем позвоночник, он у нас растягивается, и тем самым дает некое такое пространство в правом подреберье, да вообще просто помогает органам побыть немножко в невесомости, поэтому плавайте пока в бассейне, но если есть возможность, ныряйте и в такие источники. Естественно, у нас есть моржи в области на Урале, вот мы с ними даже не то что тренируемся нырять, мы учимся плавать, мы учимся принимать вот эту такую воду, какая бы она ни была сейчас, и расслабляясь, мы как бы тепленькие такие даже плаваем. Вот. Что еще можно посоветовать из травок? Самые, в принципе, такие простые травки – это настой листьев березы. Вот я когда приезжаю в гости, если меня зовут, где люди живут в коттеджах или, так скажем, в деревне где-то рядышком лес, там очень много березок наших русских. И береза, она вообще обладает очень сильно желчегонным таким действием и применяется для решение каких-то проблем с лимблиозом, каких-то заболеваний, вот этих там микроскопическими какими-то там паразитами вот этими. Вообще войну раненых вытягивали именно с помощью березового настоя. Заваривались веточки, заваривались листики, даже кора применялась. Недаром, что веник березовый, он тоже такой лечебный в бане, он лечил тельце. Некое такое снятие интоксикации со всего организма. Поэтому березку вы все сейчас даже можете найти. Пусть в зимний период она спит, но она тоже будет иметь свой оздоравливающий эффект. И, конечно, очень посоветую, я прям, есть у меня чатовцы мои любимые, которые февраль, они вот начинают уже пить большое количество шиповника. Витамин С, он снимает вообще воспаление из печени, из органов, и благотворно он влияет на вообще все поврежденные клетки внутри. И помогает, я не знаю, там при гепатите, циррозе даже, каком-то холецистите, то есть при онкологических заболеваниях. На самом деле мы просто вот переедаем порой, не двигаемся, гиподинамия, и вообще как-то неправильно живем. Поэтому шиповник, пожалуйста, прямо с чего, с минимально можно начать. Если у вас есть дома календула, цветочки, вот просто вот вообще она улучшает общий метаболизм всего организма. И она восстанавливает клеточки печени, восстанавливает работу внутренних органов. Тоже очень простая история, что можно применить. Конечно, мы не убираем, так скажем, момент того, что психоэмоциональная разгрузка, она обязательно, конечно, должна быть, вот с чего я начинала. И, конечно, через какие-то моменты помощи врачей я советую, что иногда человеку раз в полгода надо проходить снятие остеопатом каких-то вот таких зажимов, блоков, то, что не может сам человек сделать. Поэтому остеопатные коррекции, мануальные коррекции поверенных специалистов тоже обязательно вот весенний период, так скажем, снятие вот этих вот блоков, напряжений, так скажем, каких-то ударов судьбы. Ну, обязательно пусть какой-то тренер или там человек, которого вы верите, скорректирует вам режим спортивных нагрузок, каких-то там подсказок в жизни. Вот. Вот что вам еще рассказать?
Спасибо большое вам, прекрасная Светлана, за такой интересный рассказ. Особенно я люблю эту часть про травушки. Столько любви у вас к ним, и это очень чувствуется, очень передается. Вот мы с вами обсуждали, может быть, вы расскажете об анализах, которые следует сдавать, чтобы точно знать, что с нашей печенью так, а где нужно ей дать поддержку.
Вот, прям вот такой действительно тоже очень нужный и необходимый вопрос, потому что иногда в общей форме что-то говорится, человек старается придерживаться и питания, и где-то, так скажем, очистительных практик. А вот анализы, есть уже врачи, так скажем, которые корректируют группу спортивных людей. У меня два сына, и они оба были спортсменами, младшие прям так с какими большими успехами, и врачи всегда коррекцию делали, и где-то, что касается печени, то хотя бы раз в год, но это уже более взрослому человеку, конечно, необходимо сделать УЗИ органов брюшной полости. Обязательно, конечно, сдать общий анализ крови, но с лейкоцитарной такой формулой и СОЭ. То есть где-то поможет биохимический еще анализ крови. Общий белок можно сдать, общий билирубин, липидный профиль. Ну и, конечно, ваш лечащий врач, он, может быть, что-то подскажет еще сдать. Но я в любом случае советую хотя бы вот эти основные анализы сдавать. Остеопат, кстати, очень поможет расслабить тело и улучшить ваши анализы, даже так вот. Потому что это очень важный фактор, когда хотя бы нужно где-то скорректировать тело. Вообще очень желаю печени всем печени здоровой, крепкого такого здоровья и, как говорят в Китае, психосоматической стабильности. Вот что очень важно.
Спасибо большое за ценные пожелания. И тогда перейдем к вопросам наших слушателей. Первый, который пришел. Здравствуйте. Если УЗИ печени дает хорошие результаты и вроде ничего не беспокоит, стоит ли волноваться или есть подводные камни в этом вопросе? И что возможно предпринять для профилактики?
Вот, интересно, ага. УЗИ самое интересное. Алло, алло. иногда даже может не показать какие-то изменения в самом органе, но это может не показать нарушение какие-то, знаете, в мобильности, и есть такое выражение, в мотильности органа. То есть печень человека может значительно больше реагировать на стресс, и некий такой сосудистый спазм именно вот в период, так скажем, переживания. И это может выразиться в резком, так скажем, вот сейчас так ситуации, да, а когда вы, может быть, сами орган проверяете, он действительно может быть, так скажем, внутри более-менее, ну, так скажем, без нарушений. А вот эти спазмы, они будут выявлять уже работу вторичную, что не сможет печень справиться, почкам будет тяжело, если печень не справляется. И дальше это все идет вниз на репродуктивные органы, вся вот эта беда. Поэтому иногда человек говорит, я там не пью, не курю, я стараюсь там правильно питаться, что мне эту печень-то проверять? И вроде бы он так ведет правильный образ жизни, да, такой вот, но на самом деле вот акцент здесь на первичное такое звено, что длительное психоэмоциональное какой-то перегруз у человека, он может быть как каким-то таким запуском механизма нарушений впоследствии других, вполне возможно, работы органов. Вот так вот. Ну и печень, конечно, все взаимосвязано очень. А болеет один орган, заболеет и другой, они за ручки там держатся все и очень вместе помогать начинают друг дружке. Поэтому вот надо акцентрировать психоэмоциональную сторону. В общем, надо приседать 450 раз, пить какой-нибудь порошочек расторопши, такой потихонечку, пятнистый, такой измельченный тоже есть такой. Вот. Радоваться, спокойно принимать природу такую, какая она есть. Вот. И желать всем счастья и здоровья.
Самые ценные пожелания. Спасибо вам большое. Вот следующий вопрос. Очень сложно переношу холода, как будто скукоживаюсь вся. Закаливание воспринимаю с ужасом. Может быть, есть какие-то практики, как можно помочь себе проживать холодный период, но без стресса?
Ой, спасибо вам большое прям за вопрос. И так часто я это слышу прям. И это так, это нормально. Человек действительно, ну, теплолюбивое существо. У него только есть шубки сверху, а так вот он чего-то действительно боится. На самом деле, что для меня, я тоже боялась когда-то, и это естественная история роста, что ли, в жизни. Я просто говорю, что перед тем, как, так скажем, может быть, куда-то пойти и решиться, вы посмотрите, как делают это другие. Я очень часто выезжала к нашим моржам уральским, у нас в городе Челябинске, и смотрела, какие люди ныряют, как они это делают, почему они это делают. Я с ними беседовала. Побеседуйте с людьми, которые, вот, к примеру, закаляются. С чего они начали? Что подвигло их? Какие ситуации жизненные у них были? И там тоже очень много будет подсказок, потому что вообще в основном, конечно, к экстремным видам оздоровления люди приходят тогда, когда поставлен диагноз уже. И этому можно поучиться у них тому, чтобы не прийти, так скажем, поздно к чему-то. Потому что любое, как бы вот такое сжатие, да, когда страшно, прохлопайте себя, прохлопайте, постучите, вы же разгоните кровь. Новая порция крови пройдет через вас мозг и снимет вот тот страх. И придет такое маленькое успокоение. О, вроде бы же тепло. Ну, хотя бы ручки сначала окуните, ножки. Частично что-то сделать. Умойте лицо. И страхи постепенно смоются. И от того, что когда вы попробуете в зимний период окунуться, выйти и сказать: «Господи, как хорошо! И я боялся столько лет». И на самом деле вы можете начать новую жизнь. Это не обязательно делать в крещении или в каких-то там вот ситуациях, да, когда там это вроде бы вот говорят надо, и это что-то будет волшебно. Нет, это делается хотя бы там раз в неделю, но сделайте хотя бы раз в месяц. Это здорово тогда, когда ты сделаешь. Не надо переусердствовать, не надо, так скажем, плавать там в холодной воде. Это делается резко. Вообще все закаливания делаются резко, когда поток крови омывает все тело,
он способствует выведению вот этих напряжений, каких-то блоков, каких-то заторов, которые создаются нашей же жизнью, там, едой, гиподинамией, меньшим движением. И новое что-то, порция крови, она обязательно даст вам новые подсказки. Ого, я на верном пути. Не переживайте, пробуйте. Пробуйте, узнавайте, и да будет вам открыта дверь нового.
Спасибо большое за прекрасный настрой. А вот для баланса есть ли какие-то противопоказания, при которых не стоит идти в закаливание, может быть, в холодную воду?
Ну, конечно, в принципе, у нас есть много противопоказаний. Но знаете, вот самое интересное, вообще противопоказания почки, когда больные почки, конечно, врачи современной, традиционной русской медицины, они четко не советуют переохлаждение. Но вот смотрите, какая история бывает ошибок наших же мудрых голов, когда мы приезжаем на море летом, вот в мае, я сейчас уже скажу радостную весть, и многие уже знают ее, будет благость, я всех купаю утром на море. И очень многие за столько лет уже говорят, нет-нет, мы походим, лучше ножки помочим по водичке по краю берега, чем мы будем окунаться. И вот смотрите, что происходит. У нас канал почек, вот то, что запрещают врачи с больными почками, есть эти такие ограничения, у нас канал начинается на середине стопы. И если мы, вступая в воду, ощущаем холод, потом мы к этому холоду что человек делает? Привыкает. Он сначала померз, а потом раз и расслабился, и привык. И вот он ходит, а мы что делаем? Мы резко окунулись и вышли. У нас нету переохлаждения. А когда человек ходит босиком долго потерпите, то происходит переохлаждение. Сразу же вы не заболеете. Но вы можете заболеть буквально через какую-то историю того, когда у вас что-то, стресс случится или какая-то ситуация там с нового переохлаждения. То есть этот стресс никуда, холод никуда не девается. Он как раз сжимает почки, он как раз дает ту неправильную фильтрацию там крови, так скажем, объема крови. И это некая хронь, которая, задерживаясь, потом выдает только результат. И почки начинают болеть. То есть всякие переохлаждения там со всеми вытекающими последствиями. Также происходит где-то, что человек промерз в холодной обуви, в красивой, к примеру, да, под цвет глаз обуви, но холодной. И вот он промерз ноги. И это тоже отложилось на работу почек и той же печени, потому что она помогает почкам. И хронь постепенно накапливается. И тогда человек говорит, я боюсь вот этих холодов, потому что он неправильно, так скажем, принимал природу. Поэтому всегда советую, окунитесь дома в ванне, ведро воды на себя вылейте, быстро выйдете. Да вы никогда не замерзнете и ничего плохого себе не сделаете. Начинайте с обливания ног. Начинайте, говорю, с обливания рук. Раз, но это должна быть самая холодная вода, которая у вас течет в кране, в квартире, в доме. Это не должна быть чуть-чуть тепленькая, потому что там вы боитесь. Это должно быть резко, потому что чем холоднее, тем легче организму протолкнуть вот эту кровь, которая сгущивается иногда или стоит где-то, или как бы вязкая. Вы как раз протолкнете и поможете организму избавиться от интоксикации, что является самым важным в нашем жизненном пути. Вот так.
Спасибо большое за такой баланс. И мы сегодня говорили много о климате, о принятии природы. Вот такой вопрос пришел. Здравствуйте, а бывает такое, что просто климат того места, где живешь и где родился, просто не подходит? Или к любой природе, к любому климату можно приспособиться? Главное — приложить усилия.
Спасибо большое за вопрос. Здравствуйте. Да, вы знаете, ну вот я отвечаю по себе, да, вот к примеру, потому что вся жизнь — это своя практика, и пока ты не поймешь, я не люблю жару. И в жарком климате, даже если вот у меня отца посылали работать на Кубу, было очень тяжело. Это было непривычно, тропический такой климат, и очень многие русские страдали. Но это была история работы, вынужденной какой-то временной ситуации. И я жила там год, и было очень некомфортно организму, хотя солнышка было много, и у нас однозначно у всех повысился или стабилизировался витамин D внутри, были свои плюсы. Но для меня, к примеру, если я больше люблю Дедушку Мороза, то то я буду ездить к нему на Северный полюс. Вот я вот уже была там, и мне там так понравилось, хотя там мало солнышка. То есть человеку всегда будет чего-то не хватать. Но я бы посоветовала вам жить, наверное, там, в комфорте, где вашему организму и вашему, может быть, менталитету, тела, души, некой пути миссии было комфортно. Ну, как-то так. Все-таки.
Спасибо большое, очень ценный ответ. И следующий вопрос. А первоочередно нужно решать, если пока не критическая ситуация, работать с эмоциями или конкретно внешне начать? Просто знаю людей, которые надеются вылечиться, решая внутренние причины. Это рабочая схема?
Ну, я вообще, наверное, запараллелила бы все. Спасибо тоже за вопрос большой. Потому что только на эмоциональное, ну, понимаете, к эмоциональной разгрузке однозначно нужно добавить физическую историю. Физическая история где-то может быть вне дома, там, где ты живешь, а это общение с природой. Поэтому мне кажется, углубляться в одну тему только и не браться за другую, да лучше запараллельте, идите в бассейн поплавайте, подумайте, там внутри покопайтесь, опять поплавайте, а потом меньше захочется копаться, вы будете полны энергии, и вам будет куда деть ваши мысли, понимаете, пришли-то отдавать, вам будет большое желание помочь кому-то, у вас появятся силы отдать, а также мир вам будет отдавать, и это такое будет вот как раз самолечение такое гармоничное. Ну, может быть, я вот так не очень правильно поняла вопрос, но вот так ответила.
Мне кажется, это самый важный ответ. Спасибо вам большое. И следующий вопрос. Здравствуйте. Жирная пища – это вред для печени или это миф?
Вообще, если честно, честно, я давно не ем жирную пищу. Но я очень рекомендую принимать свежевыжатые масла. То есть это самый, кстати, пунктик, о котором я, может быть, не сказала. У меня где-то было желание рациона сказать при печени, но все равно вы все знаете, что это на самом деле действительно менее такая спокойная, непереваренная еда, припаренная. Это обязательно содержание клетчатки, свеклы, капусты, там, морковки, тыквы, репки. И это, конечно, фрукты, яблоки зеленые. Печень вообще зеленого цвета в Китае, поэтому зеленая очень любит печень. Яблоки, зелень, груши. Он также любит цитрусовые. Вот, поэтому курага солнышковая такая яркая тоже очень помогает печени. Поэтому насчет жирного, так вы сосуды все забьете жирным. По сосудам течет кровь. Она жирная такая придет к печени, печень загрустит от жира, и дальше загрустят почки, и дальше загрустите вы. И все, будет грусть-печалька. Поэтому, честно, я даже не знаю, что такое уже жирная пища, я давно уже не понимаю ее. У меня как-то исключена молочка, но, честно, на благости с удовольствием ем вот вкусный один раз торт, он такой там жирненький, вот такой вкусный, такой красивый, что его порой жалко есть. Вот весь мой жир такой. Поэтому, если вы любите жирное, пожалуйста, 450 приседаний в день, пожалуйста, я вам назначаю. Тогда можно.
Непростое назначение, но для борьбы с грустью и печалькой, думаю, можно его и предпринять. Спасибо большое. И еще один вопрос. Слышала, что полезно периодически чистить печень, особенно если не сильно следишь за питанием. Как и с какой периодичностью лучше это делать?
Ой, честно, вот к чистке печени отношусь осторожно. Есть, конечно, всевозможные методики. И даже путешествуя в Абхазии, в интересной стране, мы даже делаем их иногда с группами. Но я хочу сказать, что не каждый переносит их достойно. Это касторовое масло, которое действительно принимается там без приема пищи, без приема воды определенное время. И конечно, не каждый отреагирует комфортно. Это довольно-таки для кого-то, может быть, и нормальная процедура. Но я считаю, что хотя бы раз в полгода, наверное, надо ее делать. Может быть, даже и чаще, в зависимости, конечно, чтобы вы все-таки последили за вашим питанием. Потому что так интересно был задан вопрос. Спасибо большое, что если не следить за питанием, ну вы же, пожалуйста, последите, потому что если не следите за питанием одной чистки печени будет недостаточно, поверьте.
Спасибо большое. Действительно, очень ценные сегодня были советы. Последний вопрос, который по времени мы сегодня зададим, очень актуальный для многих. А как пробудиться к весне? У нас все еще довольно темно, даже в 6-7 часов утра, и организм пока не хочет просыпаться.
Ой, я как вас прям там, ну, вот люблю таких, кто там в темноте живет, наверное, там холодно очень. Я люблю холод, люблю Дедушку Мороза, передаю ему большой привет через вас, кто там живет, не хочет просыпаться. Вспомните вот эту вот такую мудрость из Японии, которую сегодня говорила. Засветите солнышко в душе, засветите его там, подпрыгните хотя бы, посветите чуть-чуть другим, ну, идите снова потом поспите, но потом снова посветите. Понимаете, нужно находить вот эту вот волшебную историю того, что надо светить. Мы пришли жить, да, солнышка нет, но хотя бы так вот апельсинками, мандаринками себе помогайте, яркими такими, ну, может быть, фруктами. Репка очень сильно помогает тоже пережить вот эту такую темноту, помогает суставам, так скажем, совсем не загрустить. Ну, вообще, это, конечно, очень такой непростой вопрос. Светите, пожалуйста, светите, молитесь, бегайте в природе, светите, обнимайте деревья, радуйтесь любому маленькому лучику жизни. Это даже может быть и человек, не солнышко, поэтому будьте такими же светлыми, счастливыми. Желаю всем здоровья.
Спасибо вам большое, дорогая Светлана. Мы так счастливы, что начинаем весну вместе с вами. Это действительно как первые капельки, не знаю, капели, как первые почки на деревьях. Вы столько сил и энергии даете этого настроя на то, чтобы проснуться, пробудиться, как раз запустить это солнышко внутри себя. Поэтому спасибо вам большое, что сегодня были с нами. Это очень ценно, очень пробуждающе и наполняюще энергией.
Вам спасибо большое. До новых встреч. Я думаю, что так можно пройти все органы наши, когда они там дальше будут просыпаться, и тоже жить радостно вместе с нами. Спасибо вам большое, что были тоже со мной.
С радостью будем ждать новых встреч и новых интересных знаний. До свидания.
До свидания. Спасибо вам большое. До свидания.